Глава 13. Спасительница фон Розен. Действие 3. Она открывает глаза Серафине. Когда госпожа фон Розен вышла от принца, она прямо поспешила к полковнику Гордону и, не удовольствовавшись устными распоряжениями и предписаниями, лично проводила полковника к статуе летящего Меркурия. Понятно, что полковник предложил ей руку, и разговор между этими двумя заговорщиками завязался громкий и оживленный. Дело в том, что графиня в этот вечер была, можно сказать, в угаре торжества и сильных впечатлений. Все ей удавалось как нельзя лучше, и смех, и слезы одинаково просились у нее сегодня наружу. Глаза ее горели и сияли гордостью и удовольствием. Румянец, которого обыкновенно не доставало ее лицу, теперь горел у нее на щеках, делая ее необычайно красивой. Еще немного, и Гордон был бы у ее ног, или, по крайней мере, так думала она и вместе с тем презрительно отвергала эту мысль. Притаившись в темных кустах, она с особым интересом следила за всей процедурой ареста, жадно ловя каждое слово обоих мужчин и прислушиваясь к их удаляющимся шагам. Вскоре после того послышался шум колес экипажа и топот копыт сопровождавшего его эскорта, явственно раздававшийся в чистом ночном воздухе. Но мало-помалу и этот шум, постепенно удаляясь, замер вдали. Принц уехал. Госпожа фон Розен взглянула на часы и решила, что у нее остается то, что она приберегла себе сегодня на закуску, как самый лакомый кусок изо всей программы сегодняшнего дня. С этой мыслью она поспешила вернуться во дворец и, опасаясь, что Гондремарк успеет прибыть туда раньше и помешать ее намерению, она, не теряя ни минуты, приказала доложить о себе принцессе с настоятельной просьбой принять ее безотлагательно, так как ей прекрасно было известно, что ей, как графине фон Розен, просто неминуемо будет отказано в этом несвоевременном приеме, то она приказала доложить о себе как о посланной барона, в качестве каковой и была тотчас же допущена к принцессе. Серафина сидела одна за маленьким столом, на котором был сервирован обед, и делала вид, будто ест, но на самом деле у нее куски останавливались в горле, и кроме того она не чувствовала ни малейшего аппетита. Щеки ее побледнели и осунулись, веки отяжелели. Она не ела и не спала со вчерашнего дня. Даже туалет ее не отличался обыкновенной тщательностью, а напротив того был несколько небрежен. Словом, она была и нездорова, и невесела, и неавантажна. И на душе у нее было как-то тяжело, потому что совесть не давала ей покоя. Переступив порог, графиня сразу сравнила ее с собой, и от сознания своего превосходства в этот момент красота ее засияла победнее и лучезарнее прежнего. Такова уж была эта женщина, любившая и умевшая всегда и везде побеждать и властвовать.
«Вы являетесь сюда, мадам, от имени барона фон Гондремарка», — протянула принцесса. «Прошу садиться, я вас слушаю. Что вы хотите сказать?»
«Что я хочу сказать?» — повторила фон Розен.
«О, много! Очень много! Много такого, чего я предпочла бы не говорить вам, и много такого, о чем придется умолчать, хотя я бы охотно вам это сказала. У меня, видите ли, ваше высочество, такой нрав, что мне всегда хочется сделать то, что не следовало бы делать, или что я не должна была бы делать. Но будем кратки. Я вручила принцу ваш указ. В первый момент он не хотел верить своим глазам. «Ах!» — воскликнул он. «Неужели это возможно? дорогая мадам фон Розен, я не могу этому поверить. Я должен услышать об этом из ваших уст. Моя жена — бедная девочка, попавшая в дурные руки. Она во многом заблуждается, но она не глупая и не жестокая». «Мон принц», — ответила я ему на это, — «она девочка и потому жестока. Дети давят мух, дети обрывают им крылья. Но ему, бедному, очевидно, было так трудно понять ваш поступок». «Мадам фон Розен», — сказала Серафина самым спокойным и сдержанным тоном, но с заметным нарастанием гнева в голосе и выражении лица, — «кто прислал вас сюда и с какой целью? Потрудитесь передать мне то, что вам было поручено». «О, мадам, я полагаю, что вы прекрасно понимаете меня», — возразила графиня. «Я не обладаю вашим философским складом ума, я ношу свое сердце у всех на виду, как брелок. Ах, оно такое маленькое, и я часто перевешиваю его с правой руки на левую. Это все знают», — и она весело засмеялась. «Из ваших слов я должна, по-видимому, заключить, что принц был арестован?» — спросила Серафина, возвращаясь к главной теме разговора и перебивая свою собеседницу. И при этом она встала из-за стола, желая этим дать понять графине, что аудиенция окончена. Но госпожа фон Розен оставалась все в той же небрежно-грациозной позе в низком кресле, в котором она сидела до сих пор, и на вопрос принцесса ответила: «Да, пока вы здесь спокойно обедали», и в голосе ее зазвучал едкий вызывающий упрек. «Вы выполнили возложенное на вас поручение», — сказала принцесса, стараясь сохранить спокойствие и чувство собственного достоинства. «И я вас больше не задерживаю». «О нет, мадам», — возразила графиня, — «прошу меня извинить. Я еще далеко не кончила, и я еще далеко не все сказала вам. Я очень много вынесла сегодня, служа вам», и, говоря это, она раскрыла свой веер, и хотя пульс ее бился медленно и лениво, волнение сказывалось исключительно только в необычайном блеске глаз, в ярком румянце щек и в том же почти дерзком торжествующем выражении, с каким она теперь смотрела на принцессу. Между этими двумя женщинами были старые счеты, соперничество во многих отношениях, так, по крайней мере, казалось графине. И на этот раз она решила вкусить полностью радость торжества и победы над соперницей. «Вы мне не слуга, мадам фон Розен», — сказала Серафина. «Нет, мадам, я вам действительно не слуга, никогда ею не была и не намерена быть. Мы обе служим одному и тому же человеку, как это вам должно быть известно. А если же вам неизвестно, то я имею честь вас об этом уведомить. Ваше поведение до того легкомысленно, до того легкомысленно», и она стала шевелить своим веером, грациозно перекидывая его из стороны в сторону, так что от этого движения получалось впечатление порхающей бабочки. «Вы, может быть, сами того не сознаете, а это еще опаснее», — добавила она и, сложив свой веер, положила его на колени и несколько изменила свою небрежную позу на более строгую. «Право, я была бы очень огорчена видеть в подобных условиях и в таком странном, двусмысленном положении любую молодую женщину. Вы вступили в жизнь со всеми преимуществами, каких только можно было желать, с преимуществами положения, рода, состояния. Вы вступили в брак, вполне соответствующий вашему сану, с человеком привлекательнейшей наружности и прекраснейшей души. При всем том, вы не дурненькая. И что вы со всем этим сделали? Посмотрите вы на себя и спросите себя, до чего вы дошли, бедная девочка? Страшно даже подумать о том, что вы с собою сделали. Да, ничто не может принести женщине столько вреда, как легкомыслие и необдуманность ее поступков.
— наставительно заметила фон Розен в заключение и снова раскрыла свой веер и принялась им обмахиваться с самодовольным видом, в котором ясно чувствовалось сознание своего превосходства.
«Я не позволю вам продолжать так забываться со мной!» — гневно крикнула Серафина. «Мне положительно кажется, что вы потеряли рассудок!»
«О, нет!» — возразила госпожа фон Розен. «Во всяком случае, мой рассудок еще настолько здрав, что позволяет мне сознавать, что сегодня вы не посмеете довести со мной дело до явного разрыва, и что я могу этим воспользоваться для своих целей». «Я хочу вам сказать, что оставила моего бедного Пран-Шарман плачущим из-за бесчувственной деревянной куклы, не стоящей ни единой его слезы. У меня сердце мягкое, и я люблю своего бедненького хорошенького принца. Вы никогда не сумеете этого понять, но я настолько его люблю, что желала бы подарить ему эту куклу, чтобы осушить его слезы, чтобы увидеть его счастливым и довольным. Он так этого стоит. У него такая нежная душа и такое удивительно верное сердце. А вы недозрелая слива!» — воскликнула графиня, разом захлопнув свой веер и указывая им на Серафину. И веер теперь задрожал в ее руке, а глаза ее горели, и голос звучал задушевно, тепло и красиво. «Ах, деревянная кукла! Разве у вас есть сердце в груди? Разве у вас есть в жилах кровь? Разве у вас есть что-нибудь живое, человеческое? А этот человек — безумное дитя, этот человек любит вас, и такой любви вы не встретите в другой раз в вашей жизни». Поверьте мне, это бывает нечасто. Красавицы и умницы часто тщетно ищут такой любви и очень-очень редко находят ее. А вы, жалкий подросток, топчете ногами этот драгоценный алмаз. Если бы вы только знали, как вы глупы с вашим смешным честолюбием! Прежде чем браться управлять государством, вам следовало бы научиться, как себя вести у себя дома, в своей семье, потому что дом — это истинное королевство женщины». И графиня на минуту смолкла и рассмеялась странным жутким смехом, придававшим ее красивому лицу тоже какое-то странное жуткое выражение.